мы проходим, изучаем с вами Божий закон, 10 заповедей, те, кто регулярно посещает собрание. И мы уже изучили 8, осталось совсем немного, 2 заповеди. И сегодня просто решил прерваться, потому что считаю, что вот сегодня важен такой день в жизни церкви, ну и особое собрание. И потом у нас будет членское собрание, когда мы будем решать вопрос о том, чтобы, может быть, в церкви был еще один пастор. И считаю, что это тоже важное такое событие в жизни церкви. И поэтому я хотел сегодня прерваться и поговорить как бы вот именно на эту тему о пасторском служении, о том, вообще нужны ли вообще в церкви пастыря? А может ли церковь функционировать и без пастырей? И в одном из отрывков апостол Павел, послание к Ефесянам, он пишет такие слова, что Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, а иных пастырями и учителями. И Павел напоминает о том, что Бог дает дары, это его дар, его благословение. И точно так же можно сделать сравнение, точно так же, когда Бог решил учредить институт семьи и создал семью. Это Божья идея. Он первый, кто благословил первую семью, и он сказал, что вот в семье муж должен выполнять роль лидера, жена должна быть ему помощником. И это говорит о том, что создавая семьи или семью, Бог дает направление, руководство, как семья должна правильно функционировать. Для этого в семье он устанавливает такие роли. Я думаю, что точно так же и в церкви. В один момент, когда Иисус еще был на земле, и Он только планировал создать церковь, Он говорил, что «Я создам церковь мою». И когда Бог планировал церковь, Он тоже дает руководство, как церковь может функционировать как единый организм. И Он говорит о том, что для того, чтобы церковь функционировала, в ней должно быть мудрое руководство. И это руководство Бог осуществляет через пастырей и учителей. Наверное, может быть, 5, еще 6 лет назад вот эти вопросы, которые я сегодня задал, они были бы неуместны. То есть, нужны ли церкви пастыря? Да, конечно же, всем было понятно, конечно же, нужны. Но сегодня меняется мышление людей в церквях. Сегодня, вы знаете, на Западе, в западной культуре появилось даже такое целое движение – их книги уже перевели на русский язык, движение, которое утверждает, что пастыря в церкви не нужны. И их аргументы примерно следующие. Мы все равны перед Богом. Библия говорит, что мы все цари и священники. Мы все имеем одного учителя в лице Духа Святого. У нас у всех один глава – это Христос, которому мы должны подчиняться. И поэтому зачем нам какие-то люди, которым мы еще должны подчиняться, если мы все научены Святым Духом и должны подчиняться только Христу? Ну, примерно такие аргументы. И поэтому сегодня, на самом деле, многие люди считают, что да, это, ну, будут пастыря, хорошо, не будет, ничего страшного. Они не нужны, потому что у нас есть Христос, у нас есть Дух Святой, у нас есть Писание. И вы знаете, к теме мудрого пасторского руководства к этой теме обращается апостол Петр в своем небольшом послании, первое послание Петра. Притом он говорит о пасторском руководстве, знаете, в контексте страданий, когда церковь оказалась в очень трудной ситуации. Начались гонения. Гонения привели к определенным страданиям, к трудностям в жизни церкви. И Петр в своем послании очень много пишет о страданиях. Например, там вторая глава, он говорит: «Вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по Его следам». В третьей главе он продолжает: «Если страдаете за правду, блаженны, ибо, если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые, потому что и Христос однажды пострадал за грехи наши». К четвертой главе он снова говорит о страданиях: как вы участвуете в Христовых страданиях, до явления славы Его, возрадуйтесь и восторжествуйте. И все послание пронизано темой страданий. Он учит церковь, как жить, как реагировать на несправедливое зло и страдания. И в последней, пятой главе, в контексте страданий, он говорит о мудром пасторском руководстве в это время. И поэтому мне сегодня хотелось бы прочитать эти четыре стиха из первого послания Петра, пятой главы, где Петр показывает таких пять характеристик мудрого пасторского служения. Давайте посмотрим, у кого есть Библия, вы можете открыть. Это первое послание Петра, пятая глава. Если нет, можно смотреть на слайды, и мы с вами посмотрим на эти отрывки. Итак, первый стих. «Пастырей ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться». И первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это такая характеристика, как уважаемое руководство. Слово «пастырь» буквально означает «старейшина». И вот этот термин «старейшина» вообще появился в Ветхом Завете. В Ветхом Завете старейшины – это были начальники в Божьем народе, которые имели власть, имели уважение, которые руководили Божьим народом. В какой-то момент истории, когда Моисею, когда он шел по пустыне с народом, было тяжело одному осуществлять руководство, и Бог через тестя дал ему такой совет, повеление – выбрать себе еще 70 помощников – и они названы старейшины, 70 помощников, 70 старейшин, которые помогали бы Моисею в руководстве. И позже старейшины даже занимались вот руководством. В каждом городе у ворот сидели старейшины, они выполняли даже роль судей, потому что они решали и религиозные вопросы, они решали вопросы, связанные с общественной жизнью. Поэтому, когда читаем Ветхий Завет и читаем, что вот у ворот сидели судьи, это старейшины. И когда появились синагоги, то руководство в синагогах также осуществляли старейшины. Всегда была группа старейшин, мы даже читаем, что кто-то был начальником синагоги, одним из старших среди старейшин. И вот старейшины тоже осуществляли вот это руководство духовной жизни. И, конечно же, когда образовалась церковь, апостол Петр, он этот термин использует в отношении пастырей. Часто пастырей называют старейшиной, это такой синоним. И когда апостол Павел начал осуществлять миссионерскую деятельность, мы можем прочитать в книге «Деяний», когда он говорил, что «я по всем городам поставил пастырей», он просит Тита, чтобы он закончил то, что он не завершил, и тоже везде, во всех церквях поставил пастырей, то вы можете обнаружить, что всегда говорится о старейшинах, о пастырях во множественном числе. То есть, в принципе, библейский принцип такой, чтобы в церкви была группа старейшин, группа пастырей. Это мудрое руководство. Не всегда так бывает, да. Поэтому видим, что иногда в церкви может быть только один пастырь. Но вообще это Божье благословение, когда Бог дает церкви пастырей, потому что пасторский труд – это особый труд, который нельзя сравнить ни с чем в мире. И поэтому это Божье благословение. Потому церкви всегда нужно молиться о том, чтобы Бог посылал церкви благочестивых пастырей. Потому что Бог осуществляет свое руководство именно через пастырей. И вот Петр называет себя «я сопастырь». И интересно, почему он так говорит. Во-первых, он вспоминает, что он был свидетелем страданий Христовых, соучастник в славе, которая должна открыться. Петр был самый уважаемый человек в церкви, потому что он был апостолом, призванный самим Иисусом Христом. Он был свидетелем. Он видел Иисуса Христа, он видел его страдания. Он был с ним в последние дни земной жизни Христа. И Петр видел не только страдания Христа, он был соучастником его славе, когда Христос взял Петра на гору Преображения, еще двоих учеников, и открылся в совсем другом образе. И вот Петр об этом говорит: «Я тот, кто видел живого Христа. Я был свидетелем его страданий и его славе». И он называет себя сопастырем, как бы отождествляя себя со всеми другими старейшинами, которые осуществляли пасторский труд. И этим самым хочет сказать, что уважать нужно не только меня, Петра, не только апостола, но уважать нужно и всех тех, кто совершает вот этот пастырский труд, потому что это непростой, это тяжелый труд. И поэтому вы знаете, что если церковь, она не уважает своих старейшин и пастырей за их дело, за их труд, то такой церкви будет очень сложно преодолеть какие-то особо трудные моменты в жизни церкви. Потому что Петр говорит как раз о руководстве церкви в контексте очень сложной жизни церкви. И мы можем даже вот вспомнить некоторые моменты из истории, например, церковь в Коринфе. Большинство проблем, которые начались в церкви Коринфе, они начались из-за того, что, по сути, церковь потеряла уважение к основателю церкви, к апостолу Павлу. Апостол Павел основал эту церковь, потом после основания он всегда оставлял каких-то служителей, сам шел дальше основывать новые церкви. И в церкви в Коринфе он был больше всего, 18 месяцев. И оставив эту церковь, потом туда пришли лжеучителя, которые подорвали его авторитет. И, по сути, церковь пренебрегла им. Они потеряли уважение к служителю. И довели церковь до того, что чуть ли не до развала. И апостол Павел это прекрасно понимал, потому что, когда он, например, писал письмо церкви в Эфесе, в это время это была одна из основных церквей, в которой пастырем был молодой пастор, молодой человек Тимофей. Был молодой пастырь. И Павел дает наставление всей церкви. Он говорит так: «Пусть никто не пренебрегает юностью твоей». И вы знаете, Тимофею было нелегко совершать свой пастырский труд, потому что если вы почитаете первое послание Тимофею, второе послание Тимофею, это наставление Павла Тимофею, вы увидите, что были люди, которые распространяли лжеучения, и даже некоторые сомневались в воскресении Христа. Было несколько человек, Павел называет их даже по именам, которые откровенно богохульствовали. И были люди, которые пренебрегали служением Тимофея, может быть, из-за его возраста. И, естественно, Тимофею, как молодому пастору, ему было очень сложно со всем этим справиться. И Павел говорит: «Тимофей, пусть никто не пренебрегает юностью твоей». И в то же время он оставляет: «Покажи образец, образец жизни, да, в слове, в чистоте». И в этот момент церковь, очень важно, если церковь поддерживает верного в Богу служителя, благочестивого пастора, потому что иногда бывают моменты, с которыми очень сложно справиться. И поэтому Петр напоминает о том, что пастырей нужно уважать за их труд. И вот времена гонений, наверное, старшие братья, они бы могли, может быть, больше об этом рассказать, что, по сути, вот власти, там, органы КГБ, первыми, за кем они охотились, это за пастырями. Потому что они понимали, что если лишить церковь мудрого руководства, это, по сути, знаете, обескровить церковь, это лишить ее жизни, мудрого руководства. И в то время старшие братья говорили, и немного-то и желающих было нести этот пастырский труд. Потому что все понимали, что цена посвящения, она была очень высока. И поэтому в Новом Завете Павел говорит такие слова: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их». Это первое наставление, которое дает Петр, когда себя ставит в один ряд со всеми другими старейшинами, пастырями, и говорит: с уважением нужно относиться не только ко мне, к апостолу, но и ко всем, кто несет вот это пастырское служение. Это очень тяжелый труд, и нужно уважать этих людей за их дело. Вторая такая характеристика, посмотрите, мы идем по стихам от одного ко второму, это такое ответственное руководство, это очень ответственное служение. И Петр говорит, обращаясь к пастырям: «Пасите Божье стадо, какое у вас». И, во-первых, эти слова напоминают, что церковь не принадлежит какому-то пастырю, иногда люди так вообще не говорят, там, да, а там, ты в какую церковь ходишь, там, да, а, вот там, Дима Лазута, а, Игорь Прокопов, а, там, Виктор Никодимович. Церковь не принадлежит ни Игорю Прокопову, ни Дмитрию Лазуте, ни Виктору Никодимовичу. Это Божье стадо, и пастыря им верено на время руководство Божьей Церковью. Каждая церковь, она принадлежит Богу, и мы лишь должны быть как верные управители, которым на время Бог поручил управлять церковью. Поэтому это очень ответственное дело. И, конечно же, Петр сравнивает в чем-то служение пастыря с работой пастуха. Он использует эту метафору «пасите Божье стадо». Чтобы понять, в чем ответственность пастора, нужно понять, в чем была работа, заключалась работа пастуха в Палестине в первом веке. И главная задача пастуха была накормить овец, ну, пасти овец и искать новое пастбище, потому что, когда овцы съедали траву, они начинали есть корни, и они начинали все это есть вместе с почвой, с пылью, и поэтому могли болеть разными болезнями. И для здоровья овец, когда трава заканчивалась, пастухи искали новое пастбище. И потом овец нужно было туда перевести. А чтобы перевести на новое пастбище, их нужно было защищать и охранять от диких зверей. И интересно, что я, как-то вот, когда читал, раньше не знал об этом, но оказывается, говорят, что в Палестине в первом веке водились там не только волки, да, но и даже львы. И защищать нужно было не только от диких зверей, но и от разбойников. У пастуха не было, знаете, огнестрельного оружия. Только мы читаем, что был посох, да, посох и жезл. Жезл – такая деревянная дубинка. И работа пастуха в первом веке была опасной, потому что и часто им приходилось вступать в борьбу с разбойниками. И только с посохом и с дубинкой. И многие пастухи, защищая овец, погибали. Когда Христос говорил такую метафору о дьяволе и говорил, что вор, он пришел только для того, чтобы украсть и погубить, тем не менее, что это была метафора, она говорила о реальной ситуации, которая часто происходила в жизни пастухов, что когда приходили разбойники, которые хотели украсть овец, пастуху приходилось ценой своей жизни защищать овец и погибать в этой схватке. И, конечно же, пастухи, они лечили больных овец, и они искали заблудших овец. И все эти метафоры, все эти образы помогают нам понять, и в чем же суть и ответственность пастыря, потому что Библия говорит, что именно старейшины, пастыри дадут отчет перед Богом за то, как они пасли церковь. И поэтому же, конечно же, главная задача пастырей также питать церковь Божьим Словом. Поэтому, когда Павел наставляет молодого пастыря Тимофея, он так и говорит ему: проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. И также, когда он прощался со старейшинами в Эфесе, он давал им очень похожее наставление. Он говорил пресвитерям в церкви в Эфесе, говорил такие слова: «Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы всенародно и по домам». Он наставляет старейшин: питайте народ Божьим Словом, учите Божьему Слову, исправляйте жизнь людей при помощи Божьего Слова. И, конечно же, и пастырь, как и пастух, он должен утверждать вере малодушных, укреплять веру слабых, он должен лечить духовно больных, и он тоже должен защищать церковь от проникновения греха и лжеучений. Если в церковь проникает какое-то лжеучение, или есть люди, которые пребывают в каком-то открытом грехе и живут в этом грехе, и после всех увещеваний, обличение, этот человек не хочет менять свою жизнь, то Библия говорит, что даже такого человека нужно отлучать от церкви, чтобы этот грех, как закваска, не стал закваской всей церкви. И это также функция пастыря, в этом и есть суть ответственного руководства. Они отвечают за церковь, и у них есть определенные обязанности пасти Божье стадо, защищать церковь от греха и лжеучений, укреплять в вере слабых, немощных и лечить духовные болезни при помощи Божьего Слова, направляя людей к Иисусу Христу. Третья характеристика, посмотрите, о которой говорит Петр. Усердное руководство. Надзирая за стадом непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия. Желание служить церкви, Божьему народу, у пастыря, должно быть больше, чем вот энтузиазм, не знаю, у самого заядлого болельщика, который там любит футбол или хоккей, или у самого какого-то, ну, посвященного музыканта, который посвящен своей музыке. Пастырь с еще большим энтузиазмом и усердием должен служить Божьему народу. Вот о чем говорит Петр, о таком вот усердии в служении пастыря. При том, что это не всегда просто, и любой служитель, у него есть опасность потерять этот энтузиазм, потерять это усердие. Ну, когда вы утешаете каких-то родителей, которые потеряли своего ребенка, это непросто, это требует эмоционального напряжения. Когда вы проповедуете Божье Слово, это тоже не просто так. Когда вы проводите целый день в общении с людьми, наставляя, кого-то обличая, кого-то утешая, это тоже не просто. И есть очень много причин, которые могут привести пастыря в какое-то уныние и разочарование, и он может потерять вот этот энтузиазм и вот это усердие. Ну, например, в послании к евреям, когда Павел касается этой темы, он говорит такие слова, послушайте. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны им, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Если пастырь потерял энтузиазм и усердие, если он несет свое служение, воздыхая, это не полезно для церкви. Такой пастырь не принесет огромную пользу церкви, потому что церковь, видя потерю энтузиазма пастыря, она сама расслабляется. И посмотрите, здесь связь. Повинуйтесь наставникам вашим, для того, чтобы они несли свое служение с радостью и энтузиазмом. И многие люди в церкви даже, ну, не подозревают, как, например, их непослушание Божьему Слову, насколько может разочаровывать пастыря, когда пастырь вкладывает в свой труд все свои силы и время, и сердце в жизнь людей, чтобы наставить их в Божьем Слове, чтобы в их жизни увидеть перемены, и люди оставляют церковь, они впадают в грех, они продолжают жить жизнью непослушания Божьему Слову, конечно же, это разочаровывает служителя. И одно из наставлений для того, чтобы у пастыря был вот этот энтузиазм и усердие, члены церкви должны подчиняться Божьему Слову. И это приносит радость служителю, который стремится привести церковь к духовной зрелости. Я приведу пример из биографии такого очень известного служителя. Это Чарльз Спержин. Одним из таких самых драматических дней в его пасторской вот жизни был 19 октября 1856 год. Что произошло в этот день? Проходило богослужение, зал вмещал порядка 10 тысяч человек. Так много людей собиралось. И во время проповеди, во время богослужения один человек крикнул «пожар». И началась паника, началась давка, и в результате 7 человек погибли, и 28 были ранены. И после этой трагедии Спержин просто упал без сознания, настолько он тяжело переживал то, что произошло. Спустя годы, вспоминая вот эту трагедию, он просто бледнел. И когда произошла эта трагедия, сразу море клеветы стало выливаться на Спержина. В церкви образовалась группа людей, которые подняли бунт, они обвинили во всем этом Спержина, и они требовали, чтобы его выгнали из церкви. И если бы в тот момент церковь не стала на защиту своего пастыря, неизвестно, вышел бы когда-нибудь Спержин еще за кафедру, сказал бы он еще хоть одну проповедь, смог ли бы он продолжать то служение, которое он еще продолжал многие-многие десятки лет, и сегодня мы с вами даже можем читать все проповеди, которые говорил Спержин. Очень тяжелый момент был в жизни пастыря, и церковь поддержала своего благочестивого руководителя в этот момент, который, может быть, был на грани отчаяния. И в своей книге, одной книге, которая называется «Лекции моим студентам», такая есть книга у Спержина, очень хорошая книга, есть глава, она называется «Приступы отчаяния». Я одну выдержку прочту. «Видя, что иногда вставшие на путь истины отклоняются от нее, благочестивые охладевают, грешники погружаются в грех, можем ли мы не впасть в отчаяние?» Это один из примеров того, о чем часто переживают очень пастыри церкви, когда они видят, что годы труда, служения, молитв, времени и жизнь людей не меняется. Это очень разочаровывает служителя. Также, может быть, еще одной причиной потери энтузиазма может быть какие-то внутренние противоречия, внутренние конфликты. Если вот открыть два послания, первое послание Тимофея, мы можем увидеть, что и Тимофей, и Павел, они все сталкивались с противниками истины. Например, в первом послании Тимофея Павел называет таких людей, как Имений и Александр. Он говорит, их нужно предать сатане, потому что, чтобы они научились не богохульствовать. Посмотрите, это сложности, с которыми пришлось сталкиваться молодому пастырю Тимофею. Были люди, которые им пренебрегали и при этом откровенно богохульствовали. Ему сложно было справиться с этими людьми. Павел упоминает еще даже некоторых людей. Посмотрите. Такие Имений и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушает в некоторых веру. Посмотрите, были откровенные лжеучителя, которые посягались на основу Евангелия. Они говорили о том, что Христос не воскресал, и разрушали веру других людей. И Тимофею нужно было утвердить веру немощных. Ему нужно было защитить церковь от этих людей, которые внутри церкви противились истине. Посмотрите, Павел говорит о своем служении. Он говорит такие слова. «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Это разочарование, это трагедия, когда ты вместе с другим человеком несешь миссионерский труд, и ты на него рассчитываешь, и дух в какой-то момент этот человек оставляет путь веры, оставляет служение, и говорит, мир настолько привлек его, что он просто оставил путь веры. Он дальше говорит о том, что «Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его, берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам». Посмотрите, он снова вспоминает про какого-то Александра, мы не знаем всех подробностей, но Павел говорит, он противился истине, он мне принес очень много зла, Тимофей, берегись и ты его, потому что он постоянно противится истине. И, конечно же, это все забирает вот эту вот энергию, силы. И я только назвал, посмотрите, несколько причин, почему труд пастыря может вот потерять вот это усердие, энтузиазм, потому что это действительно труд не похожий ни на что. И дальше он оставляет пастырей и говорит о том, что мотивация к служению должна быть не для гнусной корысти. Есть такой комментатор Баркли, он так комментирует эти слова. Это слово можно еще перевести как «страсть к наживе». И вы знаете, что пастырское служение должно в корне отличаться от мирского руководства, потому что люди в мире, начальники, одной из причин их мотивации к их работе – это материальная прибыль, это слава, это человеческое признание. А Библия говорит, с одной стороны, Библия учит оказывать служителям материальную поддержку. И Павел говорит так: «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». И с другой стороны, все эти мирские вещи, как материальная выгода, слава, человеческое признание, они никогда не должны быть истинной мотивацией посвящения пастыря Церкви Божией. Вспомните про самого Петра. Как он стал пастырем? Иисус задал ему вопрос, потому что у Иисуса было дело, которое он хотел поручить Петру. И он спрашивает Петра: «Петр, скажи, ты меня любишь?» И вы знаете, что Иисус не стал задавать какие-то вопросы: «Скажи, Петр, вот есть у тебя способности к организации, вот можешь ли ты как бы организовать людей, правильно распределить труд, умеешь, есть ли у тебя навыки лидера?» Знаете, сегодня самый распространенный вопрос, который часто сегодня задают пастырям, знаете какой? Есть ли у тебя видение? У тебя есть видение для церкви? Ничего об этом не спрашивает Иисус Петра, а он просто говорит: «Петр, скажи мне, ответь мне на один вопрос. Любишь ли ты меня?» Знаете, почему Иисус задает этот вопрос? Потому что это должна быть главной мотивацией и посвящением пастыря, почему он должен пасти Божье стадо. Это любовь к Богу. Вот истинная причина, вот истинная мотивация. Любовь к Богу. Она мотивирует его нести свой труд жертвенно, ответственно, и если даже нужно, платить самую большую цену, отдать жизнь свою за овец. Без этой мотивации невозможно быть посвященным. И дальше посмотрите на четвертую важную характеристику пасторского служения. Не авторитарное руководство. Как нужно руководить церковью, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И в этом тоже библейское руководство, знаете, отличается от мирского руководства, потому что начальники в мире в основном как руководят? Они отдают приказы, указания и требуют их исполнения. Вот в основном основной стиль руководства. Не знаю, может быть, среди нас есть тоже здесь какие-то начальники, там какого-то отдела или что. Стиль вашего руководства простой. Есть требования, вы требуете и требуете отчет. Труд пастыря совсем другой. У пастыря есть несколько рычагов влияния. Один – это молитва, когда пастырь молится за церковь. Второй – это личный пример, когда он подает пример стаду. И третье – это наставление через проповедь, когда он наставляет людей и ведет их ко Христу. Три рычага влияния. Молитва, личный пример и наставление через слово. И вы знаете, что в истории было очень много злоупотреблений в этой области. Поэтому то движение, о котором я говорил в самом начале, которое утверждали, что пастыря в церкви не нужны, это, по сути, реакция на небиблейское пасторство. Потому что в истории были и откровенные наемники, которые занимались этим трудом из-за корысти, и откровенные лжеучителя, и лжепастыри, и диктаторы, которые просто заставляли подчиняться своей власти во всем. И, знаете, иногда люди используют вот эту власть, чтобы, знаете, примерно сказать такие слова, что Бог дает церкви пастырей, а это значит, что вы должны меня слушаться во всем. Если вы меня не слушаетесь во всем, значит, вы не слушаетесь Бога. И это есть вот авторитарное руководство. На самом деле, когда Бог дает церкви пастырей, Он дает и определенную власть пастырям. Но эта власть, она не безгранична. Она ограничена Библией. Пастырь имеет право требовать и наставлять людей, если он наставляет по Слову Божьему. Его власть ограничена Библией. И поэтому Петр говорит не господственно над следием Божьим, но подавая пример стаду. И, конечно же, бывают такие моменты, когда написано, что нужно обличать бесчинных, что нужно обличать и запрещать упорствующим в истине. И тем не менее, даже когда такие случаи встречаются в церкви, общий стиль руководства пастыря отличается любовью к людям, терпением, долготерпением, прощением, состраданием и смирением. Об этом говорил Христос, который сам показал пример пастыря, когда во время вечери взял полотенце и начал служить, и говорил, что в мире вот так вот, но в Царстве Божьем все по-другому. Кто хочет быть главным, кто хочет быть первым, будь слугой. Это стиль пастырского служения. И последняя, пятая характеристика, о которой говорит Петр, я ее назвал так: устремленная вечность руководства. И я объясню, что это значит. С одной стороны, пастырский труд является одним из самых важных служений здесь на земле. И с другой стороны, это один из самых тяжелых трудов. Если вы внимательно прочитаете два послания церкви Коринфа, первое и второе, то из самого этого послания вы можете примерно понять, что происходило в церкви, и понять, что происходило в жизни апостола Павла. После того, когда церковь была основана, и там были назначены свои руководители, Павел пошел дальше, основывая другие церкви, и в какой-то момент до него дошли слухи, что в церкви Коринфа там кипят споры. При том, что при множестве наставников эта церковь была одарена руководителями. Там упоминается и Кифа, и Аполлос, и Павел, который основал эту церковь. Несмотря на то, что Бог одарил эту церковь руководителями, там кипели споры. И люди начинали делиться. Одни говорили: «Я Кифов, я Павлов». А кто-то говорил: «А мне вообще не признаю никаких авторитетов, ни Павла, ни Кифу, я только Христу поклоняюсь». До Павла дошли слухи, что там появились такие грехи, такое блудодеяние, он говорит, что даже в мире у язычников это считалось неприемлемо. До него стали доходить слухи, что верующие стали настолько конфликтовать друг с другом, что даже стали подавать мирские суды друг на друга. И, конечно же, сердце апостола Павла не могло не скорбеть. Оно не могло, знаете, как обливаться кровью, когда он переживал за эту церковь, которую он основал и узнавал такие вещи. И Павел написал письмо. И своего верного друга Тимофея он послал в эту церковь с этим письмом. Хотя у него была тревога. Он переживал, как примут Тимофея. А не отнесутся ли к нему и там с пренебрежением? И посылая Тимофея, он написал такие слова: «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я, поэтому никто не пренебрегай его». И опасения Павла оправдались. Когда пришел Тимофей, им пренебрегли. Его не приняли, и его выгнали. И Тимофей пришел к Павлу, рассказал, что происходило в церкви Коринфа. И даже в тот момент, вот кто читал книгу «Деяний», он пишет, что ему была открыта дверь для благовестия в Троаде, но он был настолько расстроен и удручен событиями, которые происходили в Коринфе, что он говорил, он не мог даже проповедовать. Подумайте о состоянии. Он говорит, была открыта дверь. Это значит, были благоприятные возможности. Бог призвал его нести Евангелие язычникам, но он настолько удручен, не мог даже идти проповедовать Раду. И что делает Павел? Он решает сам пойти в церковь Коринф. он идет очень много километров пути. В то время невозможно было сесть на машину, купить билет на самолет и через 2 часа оказаться в Коринфе. Это сотни километров пешком, на корабле. И понятно, что весь этот путь Павел идет, и он переживает, что будет, как его примут, как отнесутся к его словам. При том, что Тимофей сказал о том, что в церкви новая проблема, пришли лжеучителя. И что сделали лжеучителя? Они опорочили его доброе имя, его авторитет, и его мотивы, его дела. И когда апостол Павел пришел в Коринф, знаете, что там произошло? Его оскорбили, им пренебрегли и выгнали из церкви. И не знаю, я так думал и сравнивал, думаю, какая боль для родителей может быть больше всего. И мне показалось, наверное, было бы очень больно, если бы дети, в которых они вкладывают всю свою душу, всю свою жизнь, когда выросли, они бы относились к родителям с неблагодарностью, они бы их оскорбляли, они бы их унижали, и они бы их ими пренебрегали. Наверное, родителям было бы очень больно. И, наверное, еще больнее, когда так поступают духовные дети по отношению к своим духовным руководителям, потому что так поступили коринфяне по отношению к своему пастырю, апостолу Павлу. И, наверное, в полной мере понять боль Павла, наверное, может только Иисус Христос, потому что так поступили с ним. Библия говорит очень такие печальные слова про Христа. «Пришел к своим, и свои его не приняли. Они его оскорбили, они его унизили и жестоко распяли». Вот что сделал народ с пастырем, которого ожидал, что Бог пошлет пастыря. Метафора, о которой мы поем. Бог пошлет пастыря по сердцу. И вот когда Иисус Христос пришел, обещанный Мессия, так с ним поступили. И Павел вернулся назад в Эфес из Коринфа, а продолжал думать о коринфянах. Он продолжал думать об этой церкви, которая причинила ему самую большую боль. Почему? Ну, потому что он научился их любить так, как любил Иисус Христос, безусловной любовью. И он написал им новое, второе письмо, и написал такие слова: «От великой скорби, стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, которую я в избытке имею к вам». И в этом Павел выражал свою озабоченность, он писал наставления. В этом наставлении он обличал церковь, он призывал к покаянию, но он говорит: «Я это делаю не чтобы огорчить вас, а и потому что я продолжаю вас любить». И поэтому, вы знаете, несмотря на тяжесть пасторского труда, когда мир искушает пастыря богатством, славой, мирским признанием, когда всегда найдутся религиозные противники, которые противятся истине Божьей, когда даже служа своим братьям и сестрам по вере, достаточно причин для уныния и разочарования. Даже, знаете, есть одна такая книга, само название этой книги о многом говорит. Она называется так: «Пастор, съеденный овцами». И несмотря на все это, когда пастырь церкви продолжает с усердием, энтузиазмом служить Божьему народу, когда он продолжает это делать с любовью, терпением и долготерпением, это показывает, что его взор устремлен в вечность. Его верность Богу, она основана на его любви к самому Богу. И это дает ему силы, радость, энтузиазм продолжать нести свой труд, когда, хотя иногда бывают очень сложные времена, как я привел вам пример из жизни Спержина, да, когда он был на грани того, что он мог больше никогда не выйти за кафедру. И поэтому, мне кажется, наверное, ответственность церкви заключается в том, чтобы церковь, во-первых, молилась, чтобы Бог посылал церкви благочестивых руководителей. Второе, что ответственность церкви – молиться за своих руководителей. Однозначно можно сказать, что мишень номер один сатаны – это пастыря. Иисус во время вечери сказал пророческие слова о себе. Он сказал такие слова: «Поражу пастыря, и рассеются овцы». И это произошло с пастырем Иисусом Христом в тот момент, когда его арестовали, все ученики в страхе рассеялись. Но это тоже происходило в истории, в жизни, когда Бог по каким-то причинам поражал пастыря, и он не мог нести дальше свой пастырский труд. И если в церкви не было пастырей, церкви разваливались. Поэтому задача церкви – молиться за своих служителей. Задача церкви – радовать своих пастырей своим послушанием Божьему Слову. Тогда пастыри будут вдвойне с радостью и энтузиазмом нести свой пастырский труд, когда они видят, что жизнь людей меняется, что действительно проходит время, и люди становятся другими, они не остаются прежними, как они были. Ну вот сегодня решил прерваться с нашей серии и поговорить на тему «Пять характеристик пастырского служения». Давайте помолимся.